Я вас категорически приветствую, Вадим Валерьевич. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимиров Вадим Валерьевич, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.
А чем занимается антимонопольная служба?
Чем только она не занимается. Очень многим. Очень многим она занимается. И в последнее время есть тенденция к расширению наших полномочий. Вот. Главное, чем мы занимаемся, так сказать, родовое наше занятие, это контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
То есть бизнес норовит сформировать монополию, а вы душите бизнес?
В общем, так, да. Ну, не душим, а следим за тем, чтобы они особенно не злоупотребляли своим доминирующим положением, если выражаться на нашем профессиональном языке. Тут два момента. Первый момент – это занятие доминирующего положения, что само по себе антизаконным и каким-то вредным не является. Более того, это логично для каждого бизнеса. Любой бизнесмен хочет занять доминирующее положение, а лучше стать монополистом.
Ага.
По нашей традиции 35% считается доминирующим положением, то есть если у тебя 35% рынка, то ты можешь оказывать решающее влияние на условия оборота товаров на этом рынке. То есть, грубо говоря, диктовать цены.
Uh-huh.
Вот если у тебя 35%, у остальных меньше, и ты можешь делать всё, на рынке все, что хочешь. Поэтому на монополистов, на доминантов, каких у нас называют, накладываются некоторые ограничения. Например, им нельзя монопольно повышать или понижать цену без изменения общих условий. Ну, например, если налоги не изменялись, тарифы не изменялись, а ты взял и вдруг понизил цену. Вот так вот взял, понизил, все конкуренты умерли, а ты потом взял ее и повысил в два раза. Ну, вот такая логика рынка. За этим мы наблюдаем. Второе направление деятельности, вроде как рынок хороший, конкурентный, то есть есть одна компания, вторая, третья, четвертая, пятая, а цены все равно раз и одновременно выросли.
Картельный сговор.
Картельный сговор. Картельный сговор. Второе направление нашей деятельности. И, к сожалению, очень актуальное сейчас, потому что, как говорит наш руководитель Игорь Юрьевич Артемьев, экономика России поражена картелями. В большинстве отраслей они есть, и на большинстве территорий, в большинстве субъектов Российской Федерации картели есть. И очень опасный вид в последнее время – это сговоры на торгах. Когда вроде бы на торгах какая-то конкуренция, а на самом деле никакой конкуренции нет, цена почти не снижается от начальной цены контракта, то есть торг притворный, и потом побеждает тот, кто надо. Вот это два направления нашей деятельности, так называемые классические, то есть с самого начала деятельности антимонопольной службы, а мы в том году, в 16-м, отметили 25 лет антимонопольных органов России. В 91-м году, в июне, был создан первый комитет по антимонопольной политике. 25 лет мы этим занимаемся. Затем важное направление нашей деятельности – это контроль за естественными монополиями. Естественные монополии – это такое состояние рынка, когда конкуренция либо невозможна по технологическим причинам. Ну, например, железная дорога.
Угу.
Например, железная дорога, то есть пути, они одни. Ну, проложить вторую линию можно, там, ну, экономически это не очень выгодно, по крайней мере, в большинстве направлений. Например, предприятие ЖКХ. Ну, не будешь же ты в доме ставить 2 или 3 или 4 котельные, чтобы они конкурировали.
Угу.
Водоснабжение, водоотведение, диспетчерские услуги на газопроводах, сами газопроводы, некоторые порты, некоторые. Это все субъекты естественных монополий, проводная связь, которые уже по определению являются монополистами, и которые тоже должны соблюдать вот эти правила, о которых я раньше говорил, то есть не повышать цены, не снижать цены монопольно, не отказывать в доступе к своим услугам, если есть возможности для этого, не применять дискриминирующих условий, то есть одному субъекту продавать за 10 рублей, а другому за 100. Ну, просто он мне нравится, или там родственник, мало ли что. Вот, это третье направление нашей деятельности, такое коренное. Ну, собственно говоря, с самого детства антимонопольная служба занималась и рекламой. То есть реклама ведь является одним из важнейших видов неценовой конкуренции. И поэтому наблюдение за содержанием рекламы, именно за содержанием рекламы, является нашим полномочием. То есть реклама должна быть достоверной, она должна быть законной, не должно быть рекламы запрещенных к обороту на территории страны вещей, предметов и услуг. Она должна быть этичной. То есть там не должны быть образы, так скажем, оскорбляющие человеческого достоинства, спорные, которые могут нанести непоправимый вред психике людей, в том числе детей. Вот за этим тоже наблюдаем мы.
Непростая задача.
Непростая, да.
А вот, например, очень сложная. Кудесники себя рекламируют. Как вы к этому относитесь?
Вообще к магам и кудесникам мы относимся с юмором. Я хочу сказать, что тут же очень много зависит от региона. Вот у нас в Питере, я так вижу, по газетам магов-то стало поменьше в последние лет 5, да. Но мы сразу обращаем внимание, законная реклама или нет. Вот если она законная, это не запрещено законом, то можно, можно. У нас, к счастью, большинство вопросов рекламы касается размещения необходимых сведений. Например, если это финансовые услуги, то должно быть все условия. Не только там кредит под 5%, но и то, что это 5% в день,
да.
И то, что штрафы, и как эти штрафы будут собираться, и кто из финансовых организаций эти услуги оказывает. Его номер регистрационный, где он там, как у него полное название и так далее. Очень серьезный вопрос – контроль за рекламой медицинских услуг и фармацевтических изделий. Вот здесь вот тоже требования очень жесткие по медицинским услугам. Ну, все слышали вот эту скороговорку по поводу того, надо проконсультироваться со специалистом. Ну, вот это законное требование абсолютное или имеется противопоказание. Вот все это входит в наши функции. Это из классических функций. 10 лет назад нам добавился госзаказ. Когда вышел 94-й закон о государственном заказе, мы стали его контролировать вместе с другими государственными органами, и по сей день он занимает, ну, скажем так, 70% нашей переписки. Вот. Ну и по количеству людей, которые задействованы в контроле за госзакупками, это тоже достаточно большое число. Ну и последнее наше приобретение – это гособоронзаказ после расформирования соответствующего органа исполнительной власти, контроль за государственным оборонным заказом почти весь перешел к нам. Этим занимаются центральный аппарат и управление, расположенные в центрах федеральных округов. То есть вот мы, Санкт-Петербургское управление, контролируем размещение государственного оборонного заказа на территории северо-западного округа федерального в 11 субъектах Российской Федерации. И самое последнее. Два года назад нам попали тарифы, потому что, естественно, контролировать субъекты естественных монополий без установления им тарифов достаточно сложно. Поэтому сейчас центральный аппарат взялся за это, за эти авгиевы конюшни, и их потихонечку разгребают, потому что необычайно сложно сложилась ситуация, отсутствовал закон об основах тарифного регулирования. И некоторые тарифы на одни и те же услуги, например, на водоотведение, различались по субъектам Российской Федерации в 50 раз. Да, то есть отведение воды в Дагестане, допустим, стоило там, условно говоря, там, ну, я не помню сейчас цифры, но 50 рублей за кубометр, да, а на Чукотке 2500. Ну, понятно, там холодно, там север, там, ну не в 50 же раз. Вот. Поэтому сейчас приходится с этим разбираться Федеральной антимонопольной службе, ну и нам в том числе также. Ну, вот это основные, я еще о многом не сказал, основные направления нашей деятельности, они, так сказать, имеют отношение к созданию общих условий для развития конкуренции, то есть для роста экономики. Но мы по мере сил своих занимаемся и защитой простых граждан от происков монополистов.
А вот, например, самый ближний монополист – это у нас телефоны. Вот мы все телефонами пользуемся. Вот вы вроде как выступаете за то, чтобы отменить роуминг на территории России. Выступаете?
Выступаем. Но, кстати, они не монополисты, поскольку вот большая четверка, там ни у кого доминирования по России нет. Может быть, есть в каких-то субъектах Российской Федерации. Не знаю, но в Питере точно нет. Ну вот налицо нельзя это назвать картельным сговором, но какие-то определенные соглашения по тарифам-то у них явно есть. Явно есть, и мы за этим внимательно наблюдаем. И летом было принято решение о том, что ФАС России требует от большой четверки покончить с сетевым, а потом уже и с национальным роумингом. То есть все люди на территории России, у которых есть своя карточка местного оператора, должны разговаривать так же, как у себя в своем регионе.
С их точки зрения, наверное, неправильно получается. Это я вышку ставил, я электричество подводил, я все делал. Теперь через нее говорят чужие абоненты, а я вроде как и денег с этого не получаю.
Ну, нет? По крайней мере, пока большая четверка договорилась о том, и ФАС уведомили о том, что внутри сетевой, то есть внутри одного оператора, внутри сетевой роуминг по стране будет бесплатно. Это уже большое, уже большой плюс. Они договорились это сделать к 31 декабря. Вот. А мы же в августе возбудили дело по национальному роумингу, я имею в виду центральный аппарат, федеральная антимонопольная служба Москва, возбудили дело, и, в общем, сейчас, ну, насколько мне известно, Вымпелком сказал, что он готов выполнить требования ФАС. Ну, они справедливы, потому что в Европе-то все уже давно без роуминга говорят, мы хоть и своим путем идем, но в данном случае должны ориентироваться на передовые практики, так чтобы людям было удобно и недорого.
А они возьмут и цены все поднимут.
Да говорят, угрожают этим, но я хочу сказать, что это уже противозаконные действия, потому что сообщение о том, что собираются поднять цены на что-то, карается предостережением со стороны Федеральной антимонопольной службы, и это незаконно, так как может послужить основой для координации цен. То есть это будет какой-то сигнал всему рынку, и цены действительно после этого поползут вверх. Раньше нефтяники этим баловались. То есть кто-нибудь из Винков, вертикально интегрированной нефтяной компании, там на уровне вице-президента, где-нибудь заявит публично, ну, мы ожидаем в ноябре некоторый рост розничных цен. Все думают, ага, понятно. Значит, и нам надо быть к этому готовыми и, в общем-то, наверное, как-то поднимать. Это с точки зрения антимонопольного законодательства нарушение. Нарушение.
То есть это вы, получается, как Роспотребнадзор, бьетесь за народное счастье?
Ну, бьемся. Мы же исполняли одно время функции Роспотребнадзора по защите прав потребителей. У нас такая функция была до 2004 года, и мы с ней достаточно успешно справлялись. Ну, потом правительство решило, что это все-таки Потребнадзора дело. Ну, так оно и есть. Потому что мы были завалены заявлениями о неподключении к сетям, в основном к электрическим. В основном к электрическим. Вот я до этого работал в Ленинградской области в управлении, и там были вот, ну, по 10 заявлений в день, наверное, приходило, что нас либо вообще не подключают, потеряли заявление, либо требуют построить трансформаторную будку за 10 миллионов рублей. Угу. Вот, и тогда подключат. Хотя есть постановление правительства о том, что стоимость подключения одного дачника, как у нас их называли, одного жителя к сетям не должно превышать 550 рублей вообще. Ну, вот от этого мы сейчас отошли, и делами, связанными с подключением частных лиц, физических лиц, занимается Роспотребнадзор. Ну, у нас осталась функция привлечения к административной ответственности за нарушение, за дискриминацию при решении этого вопроса. Другое дело, что к нам жалуются по всяким другим поводам. Вот у меня свежая жалоба лежит, пришла женщина в автомобильный салон, ей там предложили купить в кредит автомобиль вот, под 4,5% годовых. Она там весь день просидела, заполнила ряд документов, потом ей сказали, что вот эта подпись у вас плохая получилась, давайте вы еще раз, и еще раз, и еще раз. А потом выяснилось на следующий день, что кредит, эффективная его ставка составляла порядка 40%.
Ого.
Да, годовых. Машина не в той комплектации, а банк, который значится у них на рекламе как их партнер, вообще о существовании этого автосалона не знал.
А что же это за жулики
такие? Да вот жулики, жулики, к сожалению, жулики, они, их много. Я не скажу, что кругом, часто тут вокруг нет жуликов, а так вообще их много, и, к сожалению, наши граждане на это клюют, к сожалению. Ну, женщина одинокая, как она пишет, я формально в разводе, ну, не знаю, что у меня там за этими словами кроется, находится в отпуске по уходу за ребенком, мать двоих детей, чувствуется не очень большой специалист в процессах кредитования и покупки автомобиля, одна идет в этот салон, там ее нормально дурит со всех сторон, разводит на 600 тысяч, там она что-то там 1 400 000 вместо 800 тысяч рублей заплатила, но она потом обращается в ФАС. Но вот мы по вот этому делу, видим признаки какие-то недобросовестной конкуренции, то есть введение в заблуждение относительно свойств товара, и недобросовестной рекламы, то есть там висит такая у них, такой плакат «Наши партнеры», и там все крупнейшие банки страны, наши партнеры, которые не знают вообще о существовании там вот такого. Ну, здесь мы тоже принимаем меры, но одной из главных наших задач в том числе является распространение информации о конкуренции, о ее пользе для экономики и для общества, и о таких вот негативных случаях. Мы это называем адвокатированием конкуренции и всячески об этом говорим, где только можно. Ну, еще один яркий пример – это БАДы. Вот на БАДы у нас пока…
Это биологически активные,
добавки. Да, на их рекламу, вернее. Сами-то БАДы, ладно бы. Ну, вот пишут где-то примерно 2 письма в месяц мы получаем, вот тоже у меня на столе лежит. Накупил дедушка БАДов, дедушке 79 лет, БАДов накупил на 80 тысяч рублей. И тоже его при этом как-то обманули, не те дали БАДы, БАДы не открываются, БАДы невкусные. Дочка сказала, что ты купил, иди им верни все назад. Ну и хочется вот сказать, ну, уважаемые люди постарше, пожилого возраста, ну вы хоть посоветуйтесь со своими детьми или там с умными соседями или еще с кем-то, прежде чем покупать БАДы. Реклама БАДов не запрещена. Запрещено создавать рекламой впечатление, что этими средствами можно вылечить болезнь.
Ну, там же везде вроде написано «не является лекарством».
Не является лекарством, нельзя вылечить болезнь. Да. А газеты, вот «Кладовое здоровье» ко мне в ящик приходит, ко всем моим соседям приходит в ящик. Мы хотели возбудить дело, но посоветовались с соседями, с нашими, с другими территориальными органами ФАС России, они говорят, ничего не получается, потому что там, в принципе, написано, что это БАДы. И там же интервью с людьми, которым они якобы помогли. Вера Ульяновна Петрова из там, Архангельска, я до этого вообще не ходила, а теперь встала.
Пустилась в пляс.
Да, да. Слепые начинают слышать, хромые начинают видеть. Вот. Запрещено это делать только в отношении лекарств. Реклама лекарств не должна оставлять, вернее, не должна использовать образы людей, которым эти лекарства якобы помогли. В отношении БАДов такого законодательного положения нет. Ну, пробел в законодательстве. И вот «Кладовое здоровье», цветная, хорошая газета, там эти жизнерадостные пенсионеры, излечившие рак 4-й степени, вот там делятся своими воспоминаниями о тех страшных днях и приглашают всех на распродажу вот этих БАДов. Еще одно, потому что граждан дурят в больших городах, думаю, что и в малых имеет место такие же процессы. Специалисты по замене счетчиков приходят
электрических
в приходит, и водяных, приходит в почтовый ящик уведомление, страшное такого полугосударственного вида, от какого-нибудь центра использования ресурсов, говорит, если вы в течение недели не позвоните по этому телефону, сейчас идет плановая замена счетчиков, вас отключат. Начали разбираться, кто как. Ну, частная контора занимается этим делом, это законная деятельность. Я уж не знаю сейчас, не помню, она лицензирована или нет, но, во всяком случае, абсолютно нормальная законная деятельность. Но нельзя вводить граждан в заблуждение, нельзя писать, что это только они и обращаться только к ним. То есть формулировка «вы можете обратиться к нам». Пожалуйста. И никто вас отключать не будет. Во-первых, надо посмотреть, а прошел ли срок поверки счетчика. Это могут сказать только в управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Больше никто этого не знает, у них там ведется соответствующий учет, или, скажем, точнее, должен вестись. Ну, таких вот дел вообще много у нас. Я к тому, что антимонопольная деятельность, она вплотную касается большинства граждан. И мы здесь на своем участке стараемся помочь людям, нашим санкт-петербуржцам, да и всем россиянам.
Размах деятельности у вас какой-то, это, я не знаю, неохватный.
Космический. Да, ну, нам самим порой становится страшно, потому что нас всего по всей стране 3500. 3500 вместе с центральным аппаратом и с территориальными органами. 3500, ну вот из-за того, что наш руководитель ставит задачу одним из главных направлений деятельности считать профилактику антимонопольных нарушений путем адвокатирования конкуренции, мы уделяем этому очень большое внимание, поэтому кажется, что нас много. На самом деле нас очень немного.
А вот тут недавно запускали ракету, и рухнула ракета в море, не долетела куда-то. Тут же, естественно, поднялся дикий крик, что это такое, кто эти ракеты собирает. Начали выяснять, какие зарплаты у сотрудников в области ракетостроения. И тут же выяснилось, что зарплаты там, мягко говоря, скромные, а руководство летает на бизнес-джетах там за какие-то безумные миллионы. Таким не занимаетесь?
Нет, таким мы не занимаемся, к счастью. А что, летают, да, на бизнес-джетах?
Да.
А ракеты в это время в море падают.
Чего стесняться, да.
Ну, конечно же, в области Рособоронзаказа, к которому во многом относится и наш отечественный космический комплекс, очень много проблем, очень много проблем. Понимаете, очень часто поставщик комплектующих деталей, приборов, установок к ракетной технике является единственным поставщиком. То есть никто в стране больше такого не делает. Особенно в рамках импортозамещения, конечно же, когда то или иное устройство закупалось за рубежом, была поставлена задача начать производить его у нас в стране, естественно, его сразу в 10 местах производить не будут. Будет делать какое-то предприятие, которое раньше занималось чем-то похожим, или просто директору которого поставили такую задачу. Вот. И поэтому сразу же вопрос встает о цене. Если мы ориентируемся при определении монопольно высокой или монопольно низкой цене на использование метода так называемого метода бенчмаркинга, то есть сравнение схожих рынков. Сравнение схожих рынков, а вот как вот там, а как в соседней области, а как в соседней стране? Это лекарств, в частности, касается, когда одно и то же лекарство у нас в России стоит в 3-5 раз дороже, чем за рубежом, с одним и тем же МНН, то есть международным непатентованным наименованием. Оно может называться по-другому, но там внизу должно быть на коробочке написано МНН вот такое-то, то есть действующее вещество там такое же и стоит в 5 раз дороже. По крайней мере, мы вот на фармацевтику сейчас… фармацевтикой сейчас здорово занимаемся. Так вот, возвращаясь к военно-промышленному производству, очень трудно тут понять, как считать цену, как на самом деле это делается. потому что в расходы на данное производство ушлые производители, ну как ушлые, им тоже надо выживать, их понять можно, они включают иные расходы. Не обязательно бизнес-джеты. Они включают расходы на ремонт своего оборудования, на благоустройство территории, на зарплату. Ну, зарплата и так там входит, ну, какая-то там иная зарплата, скажем. Такие вот вещи необычайно сложно проследить, поэтому то, что ракета упала в океан, ну, будем надеяться, что это будет все реже и реже, они будут падать. А грузовой Союз-то полетел к Международной космической станции, состыковался там с ней, все в порядке.
Люди... Говорят, я не знаю, что они перепутали программу запуска Байконура с космодромом Восточный, что там не так рассчитано. Просто загрузили не тот софт. Но, возвращаясь назад к бизнес-джетам, а вот чиновник хочет куда-то лететь. И забирается в этот самый бизнес-джет за миллионы рублей, а это как? Там должен быть какой-нибудь тендер? Куда, на чем, как, за сколько? Кто-то это контролирует, куда они такие деньги тратят?
Слушайте, ну, Дмитрий Юрьевич, разговоры о том, что чиновники тратят какие-то бешеные суммы на свои, на свой отдых и на свои увеселения, серьезной почвы под собой не имеют. Я уже около 10 лет работаю в Федеральной антимонопольной службе и 8 лет руковожу территориальными органами ФАС России. Знаю своих людей, близко сталкиваюсь с коллегами из правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Ну, нет такого, преувеличено все это сильно. Потому что все-таки госслужащий, он должен серьезно отчитываться о своих доходах, а в настоящее время уже и о расходах. И такие полеты во сне и наяву, ну, вряд ли они могут быть как-то какое-то серьезное время осуществляться, и уж наверняка не за государственный счет. У нас в бюджете нет таких денег.
Откуда же у него столько денег тогда у этого самого чиновника, чтобы летать на бизнес-джетах?
Ну, может быть, у него он женился по расчету. Могло такое быть?
Сильно сомневаюсь.
Да, может быть, у него богатый папа.
Тоже сильно сомневаюсь.
Мама.
Я помню, когда я службу нес, в Уголовном кодексе еще были статьи, которые запрещали вместе с папой работать, вместе с мамой работать.
И сейчас такое есть.
Да вы что?
Да. 79-й закон о государственной гражданской службе запрещает работать в органе государственной власти близким родственникам, если один находится в подчинении у другого.
Исполняется?
Да. Это достаточно строго. Достаточно строго за этим следят. Ну, во-первых, речь идет о близких родственниках, а во-вторых, ну, допустим, если там заместитель начальника управления является братом начальника отдела, который ему не подчиняется. Это вполне законно. Ну, здесь от этих вещей до полета из Петербурга на Фиджи. Дистанция огромного размера, как говорил полковник Скалозуб.
Да. Ну, это же скандалы постоянные.
Да какие постоянные?
Вот в каких-нибудь госзакупках все время находят, что покупают какие-то жуткие, там, я не знаю, только что не золотые унитазы, какие-то ленд-крузеры берут, то еще вот тут это... Муниципалы Черной речки платят за вход в бесплатные музеи. То есть они покупают билеты за государственные деньги в музеи, в которые пускают.
Ну да, да, муниципальная администрация муниципального, местная администрация муниципального образования Черная речка проходила у нас по делу о нарушении закона о федеральной контрактной системе. Такое действительно было. Они действительно закупали уже проведенные экскурсии, они закупали походы в бесплатные учреждения, а в платные переплачивали в два раза. И кажется, там была совершенно такая забавная история с посещением за денежки синагоги. Вот, ну, вот эта черная речка у нас такая, да, есть. Но мы эти нарушения выявили.
А синагога-то знает, нет, что это деньги посещают. Я волнуюсь за парней синагоги.
Такое есть. Мы за это дело привлекаем, мы за это дело штрафуем. Надо сказать, что за нарушение закона о федеральной контрактной системе, то есть о закупках, штрафы небольшие. Штрафы небольшие, там, ну, один из самых больших популярных штрафов, 50 тысяч рублей, это за неправильную форму выбора закупки. То есть надо проводить конкурс.
Это или, небольшой штраф.
Или аукцион, это не… Это?
Да.
Это самый большой штраф на физлицо, на должностное лицо.
А у них
по нашим законам.
А у них зарплаты какие?
По нашим законам.
Больше полтинника.
У муниципалов?
Да.
Ну, я думаю, где-то в районе.
То есть для…
У руководителей, может, побольше, где-то под сотню. Они же сами себе устанавливают, муниципалы-то.
Ну, приличная сумма, тем не менее.
Ну, да, 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 да. По сравнению со среднегородскими приличная, по сравнению с нашими очень
приличная. В том смысле, приличная. Что 50 тысяч штрафа – это ощутимо для него, да?
Ну, вот была такая история в Ленинградской области, когда один руководитель строительной отрасли отремонтировал 13 дорог, участков дорог, заключив контракты с единственным поставщиком. Этот факт был выявлен, и он был привлечен к ответственности на сумму 13 умножить на 50 – 650 тысяч рублей. Это было лет 5 назад. Заплатил, два раза сходил в суд, обжаловал и заплатил.
Откуда у него столько денег?
Не знаю.
А вот вы как считаете? Вот вы упомянули, что доходы считают, а теперь считают и расходы. А вот как считаете? Расходы в обязательном порядке у госслужащих должны учитываться?
Там такое положение в действующем сейчас законодательстве, если ты за год потратил в три раза большую сумму, чем получил, ты об этом должен упомянуть в своей справке о доходах. И объяснить, а что ты так делаешь? Откуда деньги, Зин? Я считаю, что это вполне справедливо, конечно. Ну, вообще, сейчас борьба с коррупцией, это она приобрела серьезный размах. Вот все последние события об этом говорят, когда министр, бывший министр получает реальный срок 8 лет, то это производит большое впечатление на государственных гражданских служащих и оказывает такое оздоровляющее воздействие, разумеется.
Звучит как-то странно, то есть если в три раза больше, а если в два раза больше, то смело можно тратить и не отчитываться, да? То есть ты заработал, грубо говоря, миллион, потратил два, откуда взялся второй миллион, это не ваше дело. Странно как-то. А вот если три, это уже ваше дело. Странно. По-моему, уж если с нынешней точки зрения подходить, я не знаю, на 100 рублей больше потратил, чем ты заработал. Будь любезен рассказать, где ты их взял. Нет?
Ну, разные могут быть жизненные ситуации. Законодатель так решил, что вот в три раза больше – это уже опасно. Это уже пахнет коррупцией, или, по крайней мере, надо с этим разбираться. Но мы сказали, есть, будем отчитываться, если больше.
Я некоторое время нес службу
в уголовных
специальных учреждениях, да, где содержатся граждане, лишенные некоторым образом свободы. Вот в последнее время стали очень часто задавать вопросы относительно: а что вы думаете насчет перевода тюрем в частное пользование? Я в этом вижу сразу некий, то есть это элемент проявления антикоррупционной борьбы, когда граждане при деньгах почувствовали, что что-то нависло, и нависло уже очень близко, надо срочно построить тюрьмы для самих себя, где мы будем сидеть, в саду, как Пабло Эскобар в Колумбии, в тюрьму сяду, но только в свою, с подземным ходом, с девками, музыкой, концертами и всякое такое.
Пабло Эскобар себе тюрьму построил частную,
да? И сам из нее убежал. Сначала сам в ней сидел, а потом сам из нее убежал. То есть это я к тому, что антикоррупционная деятельность ведется, раз подобные вопросы возникают вообще.
Ведется, ведется. Нет, антикоррупционная деятельность ведется очень активно. Очень активно, по крайней мере, у нас создан план борьбы с коррупцией. Каждый, по-моему, раз в квартал мы отчитываемся о проведенных мероприятиях, о том, все ли подали справки, о том, сколько мы провели совещаний, с кем проведены беседы. У нас в этом вопросе все налажено. Ответственное лицо назначено в управлении.
А на известный вопрос, где посадки, ответить можете?
Слушайте, ну у нас где-то примерно получается так, что и в антимонопольной службе бывают такие вещи, и лишают свободы и наших коллег в том числе, к сожалению.
Бывает.
Бывает. Но Игорь Юрьевич Артемьев говорит, что в антимонопольной службе размах этого позорного явления меньше, чем в других государственных органах.
Граждане, к сожалению, вот как-то нет в этом деле у нас достаточной прозрачности, или я бы даже сказал, как-то не сильно освещается. То есть все время затеваются истерики по поводу там какого-то очередного дворца. Дворец – это разовое явление, а, в общем-то, рядовой чиновник, он многочисленен и живет вовсе не так хорошо, как всем может показаться. Я в милиции служил, когда гражданам пытаешься объяснить, что далеко не на каждой должности от тебя что-то зависит, чтобы тебе там бежали с чемоданами и просто не бегут, и даже если тебе очень хочется, никто к тебе не пойдет,
именно
никто тебе ничего не даст, а просто выполняешь свои служебные обязанности.
В антимонопольной службе именно так.
Ну, то есть вся государственная прав... служба такая.
Да, наверное. Да, да.
А вот такой вопрос.
Угу.
Вот была история у нас с логотипом города Петербурга, который комитет по туризму выкупил у Артемия Лебедева за 1 рубль.
Некрасивая история, некрасивая она почему? Ну, за рубль, хорошо, сэкономили государственные средства, допустим, да.
Угу.
Но здесь есть небольшая изюминка. Они вообще не объявляли никакого конкурса, никакого аукциона. Ну, это конкурс, конечно, да. Должен быть, поскольку творческая вещь. Сделано это было втихаря, а проект, безусловно, имиджевый. Ну, что тому Артемию Лебедеву этот рубль? 100 рублей, 1000.
Ну, я бы сказал, ну, тут дело-то не в рубле.
Дело не в рубле.
Логотип.
Мой логотип используется Петербургом. Летает самолетами не Аэрофлота, а Air France, во всех крупнейших аэропортах Европы расклеен.
Ага.
Разве это стоит рубль?
Конечно.
А почему другие мастера художественной резьбы об этом ничего не знали? Вот вопрос. Вот что нас задело это.
Правильно.
Не то, что там он рубль, не рубль, ради бога. Бывает так, что и заплатить надо организатору конкурса, а в том, что конкурса никакого не было. Конкурса никакого не было, это было сделано втихаря. Мы приняли решение, вынесли предписание о прекращении использования этого, вот, этой вот штуки. Сейчас в суде обжалуются. Обжалуются в суде, обжалуются в суде, еще пока неизвестно, что там будет.
Ну, вообще случай, конечно.
Да, мы первую инстанцию выиграли, насколько я помню, а апелляцию пока проиграли. Ну, бывает такое. Бывает такое. Но случай интересный. Я бы даже сказал, такой питерский случай.
Артемий... Да он не наш, он московский.
Не, Артемий Леонидович-то московский, но вот он произошел-то в Питере, и по нашим материалам там все это делалось.
Ну, вообще интересно. У нас с творцами-то тут полный порядок, в общем-то.
Ой, много творцов,
да. Сами нарисовать могут.
Креаторов, да. Мне, кстати, не нравились эти вот значочки. Ну, конечно, наверное, талантливый человек Артемий-то. Ну, как-то чего-то так вот.
Не очень.
Не впечатлило, да. Как, ну, нынешняя, как нынешняя эмблема чемпионата мира по шахматам. Фиде там, видели ее, да? Нет?
Подрисовали, ёлы-палы.
Да?
Конечно, подрисовали. Все на самом деле выглядит не так. Ну, пара штрихов в фотошопе меняет все радикально. А вот про рекламу, да. Про рекламу всегда интересно. А вот, например, я вот жил возле улицы Разъезжей, хожу по тротуарам, а там поставлены такие совершенно идиотские, я не знаю, как это назвать, эти боксики, которые занимают половину тротуара, и как бегать надо. А у них вот реклама воткнута. Это можно как-нибудь ликвидировать, взять их и спилить?
Так этим занимался комитет по печати и связям со СМИ, подведомственное ему государственное унитарное предприятие, когда незаконно стоящие конструкции спиливались. Вообще история это такая. В 2014 году был проведен конкурс на размещение наружной рекламы в Санкт-Петербурге, который мы отменили. Предписали провести новый конкурс, и комитет по печати его не проводил 3 года. И провел его только в 2017 году, вот этим летом. Ну, там несколько конкурсов там было, много лотов. Смысл в чем? 3 года все рекламные конструкции у нас в городе стояли незаконно. Все незаконно стояли.
Однако.
Да. Потому что сроки кончились. Согласно действующему законодательству, проводятся торги на установку рекламных конструкций сразу же по окончанию срока. А все, что там стоит, спиливается. Ну, не договорились никак. Конкурс не провести, документацию не подготовить, места рекламных конструкций не нарезать правильные, их было порядка 9 тысяч, что ли. Поэтому тянули вот таким образом, продлевали доп. Соглашение с владельцами вот этих вот конструкций, то есть кто-то получал деньги за размещение рекламы, а кто-то стоял в сторонке. Но хочу ответить на ваш вопрос. Город Санкт-Петербург, правительство города утверждает схему размещения рекламы.
Вот она это, ж мешает ходить.
Вот это их дело. Вот это их дело. Еще был ГОСТ, страшный очень ГОСТ, по поводу рекламных конструкций на дорогах. По ГОСТу не должна рекламная конструкция располагаться ближе, чем 5 метров от проезжей части, опоры ее. То есть 90% всех конструкций в Петербурге под ГОСТ не подпадали. Очень долго там согласительные комиссии под руководством очень больших государственных руководителей в Москве заседали. И в настоящее время, по-моему, он до 2020 года заморожен, то есть пока можно ставить. Но вот этот вопрос лежит в компетенции городских властей. Должны ли вот эти вот страшные штуковины, мешающие проходу, стоять на улицах? Должны ли нависать над кольцевой дорогой щиты размером 12 метров или не должны?
Я вот, кстати…
Да, вот это не наше,
вот вы,
это город.
На мой взгляд, совершенно справедливо упомянули, что неплохо бы учиться лучшему у тех, кто уже разные этапы прошел. Говорят, в Европах и Америках вообще запрещено ставить вещи, которые отвлекают внимание водителя от дорожной ситуации. У нас с этим все как-то совсем наоборот.
Но у нас на кольцевой дороге рекламы-то нет?
Нет.
Нет. А в Москве есть. Хоть в этом мы столице нос утёрли.
У них и в метро есть. Вдоль эскалатора везде.
Ужасно.
Понатыкано.
Ужасно. Нам, кстати, приходят жалобы на метро на звуковую рекламу, на звуковое сопровождение, там оно действительно довольно навязчивое, я не давал согласия на то, что мне тут рекламы втюхивали,
больше скажу,
пишет гражданин.
Я деньги заплатил за то, чтобы проехать, а вы мне тут что-то, за мои деньги что-то втюхиваете.
Да, какая-то дополнительная услуга, которую я не оплачивал. Сложный вопрос, гражданин имеет право подавать жалобы, ну, будем рассматривать.
А вот еще шкурный совершенно вопрос, вот я, например, достаточно часто перемещаюсь самолетами. Вот у нас пристроили новый аэропорт, хороший, стало гораздо удобнее, чем наши горячо любимые 5 стаканов, не приспособленные для нынешнего самолетного обеспечения, и вот. Я приезжаю на автомобиле, там построили хорошую крытую стоянку, ну и стоянка мне обходится примерно в 700 рублей, раз. Дальше я иду в аэропорт, я хочу там что-нибудь перекусить, цены космос, просто космос за какие-то, я не знаю, паршивые пирожки, салатики, еще чего-то, хочу журнал купить. И он в 2 раза дороже, чем в городском ларьке. Бутылка воды опять в 2 раза дороже. Это почему так?
Да, все, что вы говорите, Дмитрий Юрьевич, на самом деле существует. Мы давно, скажем так, работаем с управляющей компанией аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», они называются, там достаточно сложное у них взаимодействие и с городом, и с самим аэропортом, и все эти вопросы поднимались, все эти вопросы поднимались. Что касается стоянки, 15 минут сейчас, 15 минут вы можете бесплатно там находиться.
Это
бесплатно
да.
там находиться, высаживать пассажиров, выгружать багаж. На наш взгляд, ну, как всегда, мы же включаем здравый смысл, на наш взгляд, 15 минут достаточно, чтобы высадить пассажиров, причем они говорят, эти ребята аэропортовские, что воздушно-воротские, говорят, что если там пробка, потому что жаловались водители на пробки. Жаловались водители на пробки, не успеешь просто подъехать, пробка. Когда пробка, мы, говорят, шлагбаумы поднимаем. Поднимаем, никаких денег не берем. Ну, не знаю, обманывают, нет, может быть и нет. Вот 15 минут мы добились, их мы тоже понимаем с другой стороны. Понимаете, если будет больше, там будут стоять и ждать,
да,
и пробка неизбежна.
Да.
И у них еще очень большая проблема с таксистами. Потому что таксист, привезя пассажира, он же заинтересован в том, чтобы забрать пассажира. Вот, где им стоять? Как этот вопрос решать? Они пытались пойти по пути монополизации. Мол, только таксисты, чья фирма заключила договор с нами, имеют право подъезжать на первую линию, имеют право брать пассажиров, которые здесь вот… Мы их тут немножко поправили, но у нас такси – одна из наиболее конкурентных сфер, которая так сложилась, потому что государство не мешало. Потому что государство не мешало, и развились средства коммуникации. И теперь можно, пожалуйста, в любое известное всем таксопредприятие или организацию, которая обеспечивает связь с ними, обратиться, и оно приедет. Здесь мы смотрим на воздушные ворота, потому что они, я думаю, какой-нибудь нам сюрприз к лету подбросят, и будем снова ими заниматься. Никуда не деться. Теперь, что касается цен. Мы проверяли целенаправленно воду. Вот, воду сейчас скажу, порядка 13 мы нашли в чистой зоне, то есть уже за контролем, да, в чистой зоне продавцов воды, разброс цен от 20 рублей за стакан до 150 за маленькую бутылочку, ну, в общем-то, дорого, конечно, но терпимо, терпимо. Логика их понятна. Сумел человек билет на самолет купить, уж на стакан воды всяко найдется. Мы говорим, а если таблетку запить? А нам говорят, вместе общего пользования вода бесплатна. Достаточно цинично,
да, толково.
Что касается еды, да, в два раза.
Ну, это же безобразие.
Это безобразие полное.
Я уж не помню, там в Шереметьево.
Я вам сейчас еще больше скажу про безобразие. Большего безобразия мы еще вообще нигде не видели. Они ссылаются на то, воздушные ворота, что очень дорогая аренда. Очень дорогая арендная плата ими установлена в силу там каких-то своих экономических, значит, взаимоотношений с акционерами, с городом и так далее. Она дорогая, но так во всем мире. В аэропортах всегда очень дорогая аренда. Мы это знаем, их все хитрости, мы за ними наблюдаем, мы их далеко не отпустим. Я про страшную штуку хотел рассказать. Страшная штука называется обертывание багажа пленкой.
Полезная, бесполезная?
Это очень полезная услуга, но она сейчас, вот мы летали в командировку по России, она стоит 700 рублей. Вот вы представляете себестоимость этой услуги?
3 копейки.
Ну, 4. 4. Да. И она 700 рублей, и она монополизирована. Вот стоят эти молодцы там в красивых синих одеждах, их там 3-4 поста, 700 рублей, в Москве 600 во Внуково. Тоже, конечно, запредельно, но почему у нас-то 700? Сейчас мы напишем нашим коллегам в те города Российской Федерации, центры округов, где у нас во всех есть управление антимонопольной службы, где есть аэропорты, потому что не во всех еще городах есть, даже в центрах округов.
Да.
Вот, и спросим, а у вас сколько, ребята, и почему в Петербурге 700? почему в Петербурге 700, и причем она ощутимо растет, эта сумма. Вот, если меня слышат воздушные ворота, вы там со своими арендаторами, пожалуйста, поговорите, может быть, они вот и так снизят цену раза в два, а мы об этом сообщим и вас похвалим.
Сказки про во всем мире, а не сказки. Вот есть, например, такой город Венеция, где, как в путеводителях пишут, вы будьте готовы, что здесь минимум на 30% все дороже, чем на материке, потому что все приходится доставлять по воде. При этом забывают рассказать, что проклятый Муссолини провел туда железную дорогу, и там есть железнодорожный вокзал, что эти лодки, их плавают максимум там на километр, не более того, вся эта Венеция поперек за 40 минут проходится, и, в общем-то, вы это придумываете. А вот к аэропорту Пулково ведет роскошная дорога, доставка продуктов ничего не стоит, и если точно так же, как и в городе, и если с меня где-нибудь, я не знаю, там в Домодедове или в Шереметьеве за миску узбекского плова, за миску плова берут 800 рублей, это что вообще так? Вы что туда сыпите? Я не знаю. Это что? Как это оно может столько стоить? Это ж обман, граждан. Вы меня поставили в невыносимые условия, загнав в какой-то домик на отшибе, и тут с меня лупите деньги. Нечестно.
Согласен с вами.
Душите их, Вадим.
Их надо душить. Их надо душить, как это не грубовато звучит. Надо душить и глаз с них не спускать. Ну вот зачем нужна антимонопольная служба? Вот за этим. И нужна. И ваш проект коммуникационный, он тоже за этим нужен. То есть вы сейчас выступаете как рядовой гражданин, не вылезающий из Венеции, и имеющий возможность сравнивать и нам об этом говорить. А мы слушаем, мотаем на ус. Все очень хорошо.
Я там достаточно редко бываю. Наблюдаю, кстати, за европейцами. Большинство европейцев, приехавшие в эту замечательную Венецию, они норовят не по ресторанам ходить, у нас-то все это создается впечатление, что на Западе такое благообразие. Нет, они бегут в ближайшую пиццерию, берут пиццу на вынос, а потом сидят под мостом и тихо из коробочки свою пиццу едят, запивая из бутылочки. Нету у них денег там, нету там такого благорастворения, как у нас это постоянно преподносят. А вот скоро они к нам поедут. Говорят, у нас чемпионат мира по футболу будет.
Вы да,
присматриваетесь?
Да, мы присматриваемся, причем нам нарезали очень узкий участок. Мы не участвуем в определении состава сборной, не занимаемся проблемами Дзюбы и стреляющего Кокорина. У нас узенький свой участочек – это реклама. Угу. Это реклама. Очень обобщенно говоря, все, кто хочет использовать рекламу FIFA, должен иметь с ними соответствующий контракт. Все. Все остальные рекламы, связанные с чемпионатом мира по футболу, которые производят впечатление, что их рекламораспространитель имеет к нему отношение, незаконны. Здесь сложность в чем? В нашей слабосильности достаточной и в том, что санкции FIFA могут быть самыми строгими. А у нас там отношения сейчас со спортивными организациями достаточно интересны. Вот. Если какой-нибудь деятель малого бизнеса в районе, там, условно говоря, Парнаса что-нибудь там поставит такое, вот, а какой-нибудь деятель FIFA или аффилированное с ним лицо это сфотографирует и потом пришлет, то мы, я имею в виду городские власти, от которых я сейчас себя не отделяю, хотя мы федеральная структура, очень сильно можем получить по голове. Очень сильно можем получить по голове и финансово, и политически. Поэтому перед Кубком Конфедерации 2017 года была проведена соответствующая организационная работа. Мы с МВД, с Комитетом по печати и связям со СМИ провели несколько совещаний, нарезали себе участки, договорились о связи, как мы будем здесь работать. Ну вот за нами вот такой вот узкий кусочек работы. А так будем болеть за наших. Я думаю, мы всех порвём.
А за строительством нашего мегастадиона как-нибудь следили?
Нет? Да, конечно.
А там как?
А там все хорошо. Теперь там проходят матчи. Я даже один раз там был. Но в законе о федеральной контрактной системе есть такая вернее, даже не в нем, в нашем регламенте есть такая строчка: все госзакупки стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, начальная максимальная цена контракта, рассматривает Москва, центральный аппарат. Ну, честно говоря, мы перекрестились, когда вот это все стало понятно, потому что стадион, ну, уж больно много внимания было к нему привлечено, но одну строечку они все-таки там заключили с единственным поставщиком, за что нами были привлечены и оштрафованы. То есть мы к футболу тоже имеем прямое отношение, но не очень большое.
Болеете за «Зенит»?
Конечно. А за кого же еще?
Наши всех победят.
Наши где, в «Зените»?
Вообще.
Вообще? Ну, я надеюсь. Вы знаете, я по второму образованию психолог, и тема моей работы кандидатской была межгрупповые отношения. Правда, в экипаже атомной подводной лодки, но все равно межгрупповые отношения. То есть, как на человека влияет его групповая идентификация. Вот если ты болельщик «Зенита», насколько ты ненавидишь болельщиков «Спартака», или как в другой ситуации у тебя сложатся с ним отношения, когда ты, допустим, мужчина, а она женщина. И спартаковка. Вот что тут возьмет вверх? Какая межгрупповая твоя половина? Мужская или зенитовская? Очень интересная тема. И одним из главных выводов, конечно, там является необходимость наличия аут-группы, то есть внешней по отношению к тебе группы, постоянно, которую надо держать в образе врага. Вот как только появляется внешняя аут-группа, начинаются процессы, сейчас буду ругаться, ингруппового фаворитизма. Наша группа сплачивается, да. в ней идёт групповая динамика, образуется лидер мощный, появляются групповые ценности, групповые ритуалы. Все, вы живете полноценной жизнью, у вас есть внешний враг, вот он, смотрите на него.
Первый раз вижу человека, который в таких вещах разбирается.
Ну, я не очень разбираюсь.
По окончании присоветуйте какую-нибудь литературу. Я в тюрьме за этим долго смотрел, мне очень интересно. Спасибо большое, Вадим Валерьевич, очень интересно и познавательно.
Дмитрий Ильич, всегда рад.
Будем за вас болеть, чтобы вы всех в чувство приводили постоянно, и чтобы каша рисовая с мясом по 800 рублей не стоила.
А был плов рублей за 200.
Да. Спасибо. Всех благ.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.